Часть пятая.
Надо было взять авто. Гондла зябко повела плечами. Холодно, дождь, да еще ветер. Зря вы возражали. Понтилкин согласно кивнул. И дождь, и ветер, и холод чуть ли не зимний. Зато улицы почти пусты. Значит, лишних глаз поменьше. Авто увидит дворник, а они народ бдительный, с хорошей памятью. Вы, Лариса Михайловна, ко мне прижмитесь, а я вас обниму. Вот и теплее будет. И под локоток подхватил. Женщина резко отстранилась, взглянула злобно. «Прекратите ваши намеки и не смейте на меня так смотреть. Я вам не шлюха с малины. Без глаз останетесь». Бывший бандит Фартовой с трудом сдержал усмешку. Нащупал такие слабину у дамочки. Умна, конечно, товарищ Гондла, но ум все равно бабский. Спорить, однако, не стал. Руку отпустил, пошел рядом. Пеший поход был затеян не только ради конспирации. Хотелось подумать без помех, а в тесной квартирке, рядом с вечно шипящей женщиной, мысли были все больше о черной лестнице, которую очень просто перекрыть. Чердак надежно заперт, входная дверь тонкая, с сапогом вышибить можно. На малине поспокойней будет. Ночевал с револьвером под рукой. Не в комнате прислуги, а на полу рядом с диваном, на котором похрапывала Гондла. Спиной повернулся и даже не поинтересовался дамочкиным настроением. Не от того ли гнев? «Касимов», – негромко бросила женщина, – «кто он был? Почему вы про него спрашивали?» «Касимов я, Василий Сергеевич, член РКПБ с октября 1919-го, из рабочих, умеренно грамотный, да еще, как видишь, инвалид по причине колчаковской гранаты». О смерти работника общего отдела ЦК Василия Касимова Леонид узнал за час до того, как они покинули квартиру. Лариса Михайловна перезвонила сестре, та обратилась к верному знакомому. «Кукушка лесовая нам годы говорит, а пуля роковая нам годы коротит». Вот и еще одному прокуковала. «Служили вместе», — Понтелкин невольно поморщился. «То, что убит, очень плохо. У Касимова было надежное убежище в городе. Он помочь обещал». Гондла взглянула удивленно. «И вы ему верили? Вокруг нас волки и шакалы. Такие станут помогать, только если горло зубами сжать. Хорошо еще вашего Касимова живым не взяли. Знаете, как Егор Егорович умеет допрашивать?» Вместо ответа бывший чекист молча дернул щекой. Он-то знал, собственными глазами видел, а заодно и слышал. Стены крик не удерживали. В эту минуту Леонид впервые порадовался тому, что друг Жора мертв и мертв навсегда. «Подъезд», — кивнул он, останавливаясь. «Действуем, как условились. Говорю я, вы, только если спросят. И не стреляйте, что бы ни случилось. Задушить человека сможете?» Лариса Михайловна пристала на цыпочки, к уху потянулась. «А ты, Леонид, меня еще разок оскорби и узнаешь». Трехглазый идол, увенчанный ожерельем из человеческих черепов, смотрел хмуро. Невысокая сухощавая женщина в железных очках вполне могла сойти за его родную сестру. «Не пущу!» — резко бросила она, загораживая узкий коридор. «Мандат предъявите!» Леонид, походя отметив подзабытое слово «мандат», широко улыбнулся. «Давайте обойдемся без формальностей, гражданка. Представьте, что я уже достал револьвер». Синеватые стеклышки холодно блеснули. «Молодой человек, я на Акатуе котелком звенела, когда ваша мама еще соску сосать не выучилась. Вы что, каторжанку напугать вздумали? Чем? Своим шпалером?» Рядом шумно вздохнула Гондла. Понтелкин и сам не слишком довольный таким началом, предостерегающе поднял ладонь. «Гражданка, давайте не усугублять. Нам нужен гражданин Летишинский, Пантелеймон Николаевич». «Кто пришел, Хельги?» Дверь в полутемной глубине коридора растворилась. Прямо под огромным птичьим чучелом нарисовался высокий черный силуэт. «Налет, Пантелей», — невозмутимо констатировала женщина, по-прежнему не сдвигаясь с места. «Жиганок и Сморухой пожаловали». Леонид мысленно восхитился Жиганком. а молодой жульман, а жиганёнок гниёт в каталажке. Маруха же нестерпев махнула рукой. «Пантелеймон Николаевич, это я, Лариса, дочь Михаила Андреевича!» Чёрный силуэт неторопливо двинулся вперёд. «Забавно!» Старый большевик Пантелеймон Николаевич Летишинский принимал гостей в старом турецком халате, зато при галстуке. Очки в золотой оправе, маленькая бородка аккуратно подстрижена, на указательном пальце серебряный перстень с тяжелым черным камнем. Острый, внимательный взгляд. Итак, маленькая девочка Лариса, которая успела как-то незаметно вырасти и... Пантелкин едва удержался, чтобы не стать по стойке смирно. «Нет, Хельги, молодой человек не из жиганов, глаза слишком умные. Был бы постарше, вполне бы сошел за Ивана с тремя побегами. Лариса, я очень уважаю вашего батюшку, однако если вы здесь представляете ВЧК, то разговора не получится. Осознаю полезность этой организации, но не у себя дома. А если вы все та же налетчица, рекомендую взять серебряные вилки, больше ничего ценного в квартире нет». Об архиве я, к счастью, побеспокоился. «Я просмотрела вашу работу по Платону», — негромко проговорила Гандла. «Там эпиграф из Аристотеля. Целью государства является благая жизнь. Мы не из АГПУ, Пантелеймон Николаевич, и нам действительно очень нужно с вами поговорить». «Целью государства является благая жизнь», — негромко повторил Летишинский. «Хорошо. Если вас не смущает беседа с душевнобольным, то прошу. Хельги, побеспокойся, пожалуйста, насчет чая. Или молодые люди предпочитают неразбавленный спирт?» Часы-ходики за стеклом, книжный шкаф от потолка до пола, тяжелая бронзовая люстра. В отличие от коридора, комната, где обитал хозяин квартиры, выглядела на редкость обыденно. Леонид прикинул, что на стену рядом с портретом Плеханова стоило бы повесить ржавые кандалы сокотуйской каторги, а в угол, вместо скучного комода, поставить перевернутую тачку. Пантелеймон Летишинский один стоил трех сибирских Иванов. «Вы ошибаетесь, товарищи», — устало вздохнул старый большевик, откидываясь на спинку стула. «Не знаю, кто подал вам эту странную мысль, но у меня нет и не было никаких компрометирующих материалов на нынешнее руководство РКПБ. Если бы имелись, вашего покорного слугу не стали бы объявлять сумасшедшим, а просто убили бы, не глядя ни на какие заслуги. Поверьте, убивали и за меньшее». «Поверю», — согласился Пантелкин, не забыв приветливо улыбнуться. «Я, Пантелеймон Николаевич, по жизни человек страх как доверчивый, сам себе порой удивляюсь». Смотрел не в глаза, не на лицо даже, на руки. Крепкие сухие ладони лежали на скатерти, словно снулые рыбы. Но Леонид знал, как непрочен бывает этот покой. Потому и Гандлу посадил поближе к хозяину. Пусть девочке Ларисе первой достанется. «Но все-таки сомнения разрешить. Вы, товарищ Летишинский, можно сказать, самый старый большевик, если, конечно, важнее не считать. Вам не только пенсия, музей персональный по чину положен. Одержат вас, извините, на птичьих правах. Вроде бы и свой вы, но без всякого доверия. Только в таком случае человеку дают справку на предмет психического расстройства». Левая ладонь легко ударила по скатерти. «Есть еще один случай, Леонид Семенович. Человек может быть и в самом деле болен. У меня бывают припадки, очень, признаться, неприятные. Нечто вроде эпилепсии. Выбивает из жизни на два дня, а потом еще целую неделю дико болит голова». «Эпилептик не сумасшедший», — негромко констатировал Гандла, глядя в залитое дождем окно. Леонид кивнул, благодаря за поддержку. Он уже понял, что старый большевик — орех крепкий, сходу не разгрызть. «Ну, может быть, сам откроется». «Давайте еще раз», — предложил он, — «только по порядку. В ненормальный вас определил лично вождь еще в сибирской ссылке четверть века назад. Были бы вы провокатором или шпионом, вас бы просто в тайге прикопали. Захотели бы от партии отойти, никто бы мешать не стал. А если бы в уклон впали, то критиковали бы вполне открыто, да еще бы в Искре пропечатали. Какой делаем вывод?» Пантелеймон Николаевич взглянул на гостя с интересом, но отвечать не стал. «А вывод такой. Узнали вы что-то, товарищ Летишинский? Или догадались? Это, в принципе, одно и то же. Знание ваше само по себе очень ценно, но для партии совсем ни к чему. Мешает даже. В таких случаях принимается единственно верное решение – человека сохранить, но изолировать. Слух, что вы сумасшедший, надежнее, чем тюрьма. Кто больному поверит?» Старый большевик медленно сжал кулаки. Глаза тускло блеснули. «Не по жандармской линии служите, юноша. Извольте, я и не скрываю, не так давно ко мне девушка заходила, чтобы архивы мои забрать. Смешная такая, симпатичная, Платоном интересовалась». «Зотова», — сквозь зубы процедила Лариса Михайловна. «Да, Ольга Зотова от товарища Кима. Я ей все рассказал. У меня есть подозрение, что много лет назад, скорее всего в 1891 году, известный всем нам Владимир Ульянов умер в Самаре, а вместо него в партию внедрили какого-то другого, возможно, не человека. Демона, инопланетянина, пришельца из будущего точно не знаю. Как вы думаете, этого достаточно, чтобы попасть в желтый дом?» Пантелкин покосился на Гандлу, та дернула плечами. «Я читал ее рапорт. Пантелеймон Николаевич, сплетни о вожде распускаются уже много лет. Я была еще маленькой, но помню ваш разговор с отцом. Вы тогда смеялись над всеми этими байками и предложили свою версию про марсианина, как самую конкретную. А потом объяснили, откуда взялись слухи. Например, почему настоящее имя вождя — Николай?» «Вижу, вы действительно выросли, Лариса», — хладно усмехнулся Летишинский. «Да, я пересказал симпатичной девушке Ольге Зотовой всю эту ерунду. Товарищу Киму хотелось узнать, не сошел ли я с ума по-настоящему. Я ответил, но не прямо, а шарадой. Он человек умный, думаю, понял». «А почему вождь Николай, а не Владимир?» — не утерпел Пантелкин. «Поделитесь, очень уж интересно». «Потом», — резко перебила Гандла, — «сама объясню, невелик секрет. Я тоже разгадала вашу шараду, Пантелеймон Николаевич. Нелинейное время и недоступные нам измерения. Это уже не марсиане, правда? Товарищ Ким понял, что вы в здравом уме, причем настолько, что смогли притвориться перед этой дурочкой сумасшедшим. Она поверила». «Погодите, погодите!» Пантелкин, встав, провел ладонью по мокрому лбу, резко выдохнул. «Одно лишнее измерение, и мы становимся плоскими, слепыми, да? Поэтому мы не можем подняться над временем, увидеть, что наш мир не единственный. Миров много, они ветвятся, любое наше действие порождает новую реальность». Чемодан с Кирочной. Оживший экран, белые ветви, белые листья и желтые огоньки, маяки, куда уже можно дотянуться. Маленький уголок, невидимый взгляду Вселенной. «Неплохо. Совсем неплохо». Летишинский тоже встал, расправив широкие костлявые плечи. «С теорией, вижу, знакомы. А с фактами? Про страшного агосфера вам наверняка уже рассказали». Леонид молча кивнул. «Тогда что вам нужно от меня? Суть ереси, которую я разделяю, вы изложили точно. Тогда в Сибири вождь пытался вернуть меня к доктрине трех измерений линейного времени. С его точки зрения, мои взгляды могли смутить молодых партийцев, отвратить от материализма. Для истинного коммуниста Земля должна быть плоской, а Солнце вращаться вокруг Центрального комитета. Вот и все». «Нет», — Лариса Михайловна покачала головой, — «не все. Вождь объявил бы вас богоискателем, богостроителем, еще кем-нибудь, отлучил бы от марксизма. У меня, Пантелеймон Николаевич, появилась совершенно невероятная мысль». Задумалась ненадолго, затем резко вскинула голову. «Вы встретились с Богом, и теперь вы единственный, который не верит, а знает, что Он есть. Такой человек для большевистской партии смертельно опасен, но тронуть его страшно. Я права?» Летишинский рассмеялся. Это было настолько неожиданно, что Леонид едва не схватился за револьвер. А вдруг и вправду безумец? Вот оно, увлечение дурной мистикой. Старый большевик стер усмешку с лица. Если бы я знал, что он есть, разве состоял бы в РСДРП? Но ход ваших мыслей верен, у меня действительно была встреча. Сел за стол, ударил ладонью по скатерти. Два раза повторять не буду. Итак, наш мир имеет несколько выходов, точнее окон, в миры иные с большим количеством измерений. Два из них создали люди. Это пространственный луч академика Глазенаппа в Париже. Бывший старший оперуполномоченный невольно закусил губу. Тускула. В двух шагах стоял, почти рукой дотронулся. Луч, как и следует из названия, используется для пространственных перемещений, хотя временные парадоксы тоже наблюдаются. Затем канал в столице. Про него можете спросить у товарища Кима, если, конечно, голов не жалко. Но это не все. Есть окна, которыми пользуются представители какой-то иной, древней цивилизации. Через них эти создания могут войти в наш трехмерный мир. Одно окно где-то в Китае, другое в Западном Тибете в каком-то монастыре. Пожалуй, все. Вопросы есть? Леонид поглядел старому большевику прямо в глаза. Есть вопросы насчет созданий. Нам бы фамилии, отчества с именами, агентурные клички, если таковые имеются. Летишинский взгляд выдержал, скривил улыбкой рот. Хотите познакомиться, молодой человек? Не страшно? Тогда извольте. Знаю двоих. Первый имеет прозвище «Белый свет», если перевести на русский. Второй – его старший брат. У этого прозвищ много. Самое короткое – «Вечный».